Наша душа успокаивается только тогда, когда мы видим Иисуса Христа, победившего на кресте, и об этом мы сегодня будем говорить. Наша конференция завершается темой, которую мы с братьями решили озаглавить и определить как финал духовной брани. Мы находимся в противостоянии. Это противостояние вполне реальное. Оно касается каждого из нас, оно касается нашей жизни. Дьявол использует самые разные инструменты для того, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Мы говорили об этих текстах подробно во время конференции. Это действительно мощные атаки, которые обрушиваются на каждого христианина. Дьявол ослепляет неверующих людей, и он обманывает верующих людей. И если вы не были здесь в четверг, в пятницу, в субботу, у нас все эти проповеди уже стоят на нашем сайте, вы можете их прослушать. И я очень настоятельно рекомендую, пожалуйста, послушайте их, потому что я не могу сейчас обобщить 10 часов. Вот то, о чем братья говорили, причем разнообразно, с разных сторон, с разных текстов Писания, Ветхого и Нового Заветов, мы имели эту благодать сфокусироваться на том, что Господь делает сегодня в реальности духовной битвы, в которой каждый из нас находится. Так вот, несмотря на то, что дьявол предпринимает огромные усилия, поднимая всю свою армию для борьбы со Христом и с Его Церковью, Писание ясно говорит о несомненной, гарантированной и окончательной победе Сына Божьего, Бога-человека Иисуса Христа над царством тьмы. Это правда, что мы находимся в борьбе, нам трудно, мы устаем. Каждый из нас, вы можете ассоциировать себя это. Мы проваливаем, мы проигрываем периодически в этой борьбе. Это в действительности так. Но среди всего этого, Бог позаботился о том, чтобы христиане, все христиане на протяжении всех веков твердо знали, что они победители в Иисусе Христе. Это то, чем нам нужно жить. Об этом говорится много во всей Библии, кстати, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Но есть одна книга, которая полностью посвящена этой теме. Она посвящена теме победы в Иисусе Христе. К сожалению, эта книга чаще всего пользуется неправильным вниманием. Ее или обходят вообще, или же когда подходят к ней, то ищут в ней какую-то мистику, какое-то, знаете, action movies. Это книга Откровения. Вместо того, чтобы посмотреть на ее главное послание, главный месседж, который есть в книге Откровения, эта книга посвящена одной важной теме – нашей победе в Иисусе Христе над силами тьмы. Мы сегодня посмотрим на эту книгу, мы посмотрим на всю книгу Откровения с высоты птичьего полета. У нас была отличная возможность исследовать эту книгу последние 2-3 года, наверное, в церкви. По средам мы делали эти изучения. И сегодня мы посмотрим на то, что Господь возвещает нам из этой книги. И вы увидите, это чрезвычайно ценные истины. Помните, апостол Иоанн уже в глубокой старости находится на острове Патмос в ссылке. К этому времени все остальные апостолы уже были казнены. Гонения, ужасные преследования, они охватывают весь христианский мир. Весь христианский мир находится в страхе. Вот сегодня, когда мы слышим о том, что там погибли люди, вот вчера мы молились о женщине с ребенком, которая погибла в Одессе, дочь пастора. Когда мы слышим о каких-то людях, которые переживают какой-то ужас, какие-то трагедии. Так вот, представьте себе, христиане в то время, они слышат, тех сожгли на костре, тех скормили диким зверям, а те прячутся по катакомбам, потому что боятся выйти. Причем это тысячи, это десятки тысяч смертей. Это ужаснейшие обстоятельства, в которых находится вся церковь. Во всей Римской империи Да, тогда не было интернета, чтобы передавать так быстро информацию, но тем не менее римские дороги позволяли очень быстрое сообщение, поэтому вести о этих событиях распространялись по всей империи достаточно быстро. И вот в это время к апостолу, который находится на этом обдуваемом всеми ветрами каменистом острове, является Иисус Христос для того, чтобы возвестить ему очень важное послание. Первая глава. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы пройдем всю книгу Откровения сегодня, очень быстро остановившись на нескольких ключевых истинах в этой книге. Первая глава с 4 стиха. Посмотрите, как Иисус Христос представляет себя в самом начале. 4 стих. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». Это Бог Отец, очевидно, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, это Бог Дух Святой, очевидно, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Помните, когда это написано? Когда римские императоры, они буквально свирепствуют в своих злодеяниях. И он подчеркивает, владыка царей земных. И дальше, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. После этого Иоанн описывает явившегося ему прославленного Иисуса Христа. Помните это торжественное описание. После чего Иисус сообщает ему послание к семи церквям. Это были реальные церкви, которые существовали тогда, но их состояние, оно отражает состояние типичных церквей, которые были, есть и будут на протяжении всей истории человечества. То есть всегда были Ефесские церкви, всегда были Лаодикийские церкви и есть. Всегда были церкви в Смирне и церкви в Филадельфии. У них названия другие, города другие, но проблемы, которые переживали церкви тогда, они собраны с тем, чтобы показать нам вот реальность христианского мира в истории. Так вот, каждое из этих посланий, из семи посланий, семи церквям, заканчивается очень важным утверждением о важности победоносной жизни. Я приведу парочку только. Вторая глава, 7 стих. Посмотрите. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Это сказано к Ефесской церкви, как вы понимаете. И посмотрите, 11 стих. Послание к Смирной церкви заканчивается, к Смирнской церкви заканчивается. «Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквям, и дальше побеждающий не потерпит вреда от своей смерти, от второй смерти». Итак, проследите, в каждой церкви обязательно включена эта фраза «побеждающий». Причина этого следующая. Дело в том, что вся книга от начала и до конца говорит о том, что победителем является Иисус Христос. Это очень важно. Вот эти призывы, они не говорят о том, слушай, ты проигрываешь, а нехорошо делаешь. Ты вообще-то соберись в кучку и победи. Не об этом сказано. Сказано о том, что есть один победитель, есть тот, кто победил, есть тот, кто будет побеждать, есть тот, кто победит окончательно. И вот все те, кто в нем, они победители с ним. В этом главный посыл всех этих посланий, каждого из семи посланий к семи церквам. В этом торжество Божьего спасения, совершенного Христом. Спасение – это победа, прежде всего, победа воплощенного Сына. И кроме того, это наша победа в Нем. Когда мы в Нем, мы обязательно побеждаем. У нас нет возможности говорить на этом собрании о всех деталях здесь. Мы посмотрим в этой книге на два основных фактора, которые очевидно представлены. Во-первых, триумф Царства Христа, и во-вторых, это триумф Церкви Иисуса Христа. Эти две темы, они представлены очевидно для того, чтобы ободрить нас, тех, кто находится в трудностях, ободрить тебя, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, сегодня в твоих трудностях, в твоих переживаниях, чтобы мы сегодня помнили о триумфе Царства Христа и о триумфе Церкви Иисуса Христа. Несмотря на то, что во время своей земной жизни Иисус не занимал царского положения, он не жил в царском дворце, у него не было слуг, у него не было подданных, Священное Писание как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете представляет его именно как царя. Я представлю вам список разных текстов, которые об этом говорят. Например, пришествие Христа было предсказано как пришествие царя. Второй псалом мы сегодня читали. «Почтите сына, чтобы он не прогневался». Исаия 9 глава 6 стиха. «Христос родился как царь, очевидно, Матфея 2 глава, его спрашивают, где родившийся царь иудейский. Дьявол искушал Христа, предлагая ему царство». Христос проповедовал царство, вышел и проповедует, приблизилось царство. Христа распяли как царя. Помните, Пилат говорит, что написал, то написал. Иисус Назарей, царь иудейский. Христос завоевал царство на кресте. Колоссянам 2 глава с 13 стиха, вчера была замечательная проповедь об этом. Иисус утверждает царство сегодня, 1 Коринфянам 15 глава, 24 стиха. Иисус Христос окончательно установит свое царство в будущем, Откровение 19 глава, и вот об этом мы сегодня поговорим. Мы сфокусируем наше внимание на Откровении 19 главе, но коснемся до того нескольких других текстов. Здесь очень важно отметить, что Сын Божий всегда был царем. Он был непосредственным участником создания Вселенной. Помните Иоанна 1 глава? Все через него начало быть, что начало быть. Кроме того, он продолжает держать Вселенную в своих руках. Колоссянам 1:17. Помните, все им стоит. То есть Иисус это точно, он не стал когда-то царем, он всегда был им. Но в каком же смысле Писание говорит о том, что он становится царем? Писание говорит об этом только в смысле того, когда речь идет о воплощенном сыне. Был первый Адам, который потерял царство. Бог поставил его владыкой над землей. Но вместо того, чтобы царствовать, первый Адам, согрешив, он стал слугой дьявола, он потерял способность управлять всеми ресурсами и вместо этого стал все эти ресурсы использовать для борьбы с царем царей, с Богом, создавшим небо и земли, небо и землю. И вот Бог посылает второго, нового Адама, человека, Бога-человека, который приходит на землю для того, чтобы это царство забрать. Есть ряд текстов, которые подчеркивают эти детали, как я уже сказал, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Посмотрите книга Даниила, 7 глава. Помните известное пророчество? Помните пророчество об истукане, который представляет собой разные царства, и вот он, этот камень, который упал, оторвался от скалы без помощи рук человеческих и разбивает весь этот истукан. И потом этот камень вырос и заполнил собой всю землю. Это царство новое, это царство Сына Божьего Иисуса Христа. Так вот, в 7 главе книги Даниила подчеркивается, кто этот новый царь. Посмотрите 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, вот и очень интересная деталь, как бы Сын Человеческий». Речь идет о воплощенном Боге. И именно отсюда фраза «Сын Человеческий» используется евангелистами, особенно евангелистом Лукой, когда Иисус называет себя «Сын Человеческий», «Сын Человеческий». Это не просто случайная фраза, это отсыл вот туда. Это связь с книгой пророка Даниила. Христос явно говорит, называет себя вот тем, о ком Даниил пророчествовал. И смотрите, что получается. «Дошел до ветхого днями». Ветхий днями Бог, очевидно, Отец. «И подведен был к нему, и ему дана власть и царство, и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Вот это предсказание власти Сына Человеческого, который возьмет царство на земле над всеми народами. Вот почему, когда Иисус воскрес перед своим вознесением, он перед тем, как послать учеников проповедовать, говорит очень важную фразу. Матфея 28, 18. «Приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». У него она была до того, как он сошел с небес. А сейчас он как Бога-человек, как новый Адам, как человек получает эту власть над всем тем, что происходит на земле и на небесах. Понятно, что с момента грехопадения дьявол обманом захватил власть на земле, он заставил людей согрешить. Иисус Христос стал человеком и победил дьявола как человек. Именно поэтому он и противостоит дьяволу сегодня вместе с людьми. Это очень важная деталь, которую нужно понимать. Иисус не просто пришел и победил дьявола, ему нужно людей сделать победителями. Люди с ним будут побеждать дьявола. Вот почему Иисус пишет о церкви. Я извиняюсь, здесь очень много информации, но она чрезвычайно ценна и важна, чтобы мы понимали общую картину. Матфея, 16 глава, Иисус говорит, «Ты Петр, и на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Иисус очень хорошо понимал, что когда Он спасает людей, Он сразу их делает объектом дьявольских атак. Это абсолютно точно. Каждый человек, который обретает спасение в Иисусе Христе, он сразу же становится мишенью для дьявола в особом смысле. Но Иисус говорит, я создам церковь, врата ада будут атаковать ее, но не одолеют. Очень важная деталь, которую нужно понимать. Как не одолеют? При помощи чего? Об этом мы говорили подробно на конференции. Шестая глава послания к Ефесянам, 10 стих. «Итак, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. У Него есть сила, чтобы не одолели врата ада. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот это и происходит сегодня. И вот посреди этих трудностей, через книгу Откровения Господь хочет, чтобы мы знали об окончательной победе, которую мы имеем во Христе. Последние главы книги Откровения подробно говорят об этом. И, как я уже сказал, мы сегодня сфокусируемся на том, как произойдет установление Царства Христа. Вы знаете, Святой Дух мог бы просто сказать Иоанну, в конце концов, Христос воцарится. Но он посчитал важным рассказать в деталях, как это будет. И есть несколько очень интересных деталей, которые чаще всего, они где-то уходят из нашего внимания. Посмотрите пятая глава. Мы были на первой главе Откровения. Теперь посмотрите пятая глава Откровения. И посмотрите, здесь описана интересная сцена. Сидящий на престоле, это Бог, очевидно, вот, он держит книгу. Посмотрите с первого стиха. «Я видел в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. Видел я ангела, сильного провозглашавшего громким голосом, кто достоин открыть эту книгу и снять ее печати. И никто не мог ни на земле, ни на небе, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее». Книга, которую держит сидящий на престоле, это судьба земли. Это судьба человечества, это будущее того, что будет происходить здесь на земле. Никто не может открыть. 4 стих. «И я много плакал». То есть для Иоанна, находящегося в той точке истории развития церкви, в той точке своей личной жизни, он уже в глубокой старости, ему уже за 90, находится на этом диком острове. Для Иоанна это была большая печаль, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей. Я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный. Заметьте, как победа связана с крестом. Имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Вот после этого, с 6 главы по 19 в книге Откровения, ужасы описаны. И чаще всего вы, когда читаете, там град падает, гром гремит, молнии, земля горит, солнце печет, тьма накрывает, бесы выходят из бездны. Самые разные вещи люди читают, как фильм ужасов. В действительности, все то, что там описано, находится под очень строгим контролем, не просто контролем, а все это делает никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Я вам приведу доказательство этого. Посмотрите, 6 глава, с 1 стих. «И видел я, что кто снял первую печать? Агнец снял первую семи печать». И посмотрите дальше, 3 стих. «И когда он снял вторую печать...» И когда 5 стих, он снял третью печать, 7 стих, и когда он снял четвертую печать, 9 стих, и когда он снял пятую печать, это никто иной, как Иисус Христос. Вот почему Иисус в 5 главе Евангелия Иоанна, я процитирую это, говорит, ибо Бог Отец не судит никого, но весь суд отдал кому? Сыну. Я объясню, что происходит после того, когда снимается печать. Пример в том, когда шестая печать открыта, 12 стих. И когда он снял шестую печать. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. То есть печать снимается, и суды Божьи изливаются. Мощное проявление Божьего гнева. Кто это делает? Это Агнец делает. Тот, кто висел на кресте. Тот, кто как овца безгласен был. Вот он это делает. И нам нужно ясно понимать, с кем мы имеем дело, когда говорим об Иисусе Христе. «И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Посмотрите, 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от чего? От гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» После того, как Агнец снимает седьмую печать, открываются Божьи суды, каждый из которых предваряется звуком трубы. То есть семь печатей был, после этого семь труб. Посмотрите, что происходит, когда прозвучала седьмая труба. После каждой катастрофическое последствие, но седьмая труба представляет особый интерес. 11 глава Откровения, 15 стих. Вы можете отмечать себе в Библии или в ноутбук своих для того, чтобы увидеть эту последовательность. Она очевидна в Писании. «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вот кульминационная точка, к которой все движется. Заметьте, седьмая труба открывает, еще будет семь чаш гнева излито. Но уже сейчас небеса предвкушают то, что произойдет. И они об одном беспокоятся, потому что царство мира этого, оно сделалось царством Господа нашего и Христа, и он будет царствовать во веки веков. Агнец еще с самого начала, в момент, когда он должен был взять книгу, из рук сидящего на престоле был представлен победителем. Он победил на кресте. Там власть дьявола была сокрушена. На протяжении длительного времени, в течение которого созидалась церковь, сатана еще продолжал держать людей под своим контролем, ослепляя и обманывая их. В течение всего этого времени человечество, возглавляемое царями и правителями, продолжало развиваться. И в своем развитии оно использовало свои возможности для того, чтобы усилить свое противостояние Христу. Книга Откровения говорит о том, что в самом конце Бог будет судить каждого человека по делам своим. У великого белого престола каждый получит справедливое воздаяние за всякий грех и все зло, которое было сделано им на земле. Но кроме Божьего суда над каждым человеком отдельности, Бог будет судить человечество в целом. Он изольет свой суд над человеческой цивилизацией, которая использовала его ресурсы, которая произвела вот этот рейдерский захват ресурсов Божьих для того, чтобы использовать их, чтобы построить свое царство, чтобы противостать Мессии, противостать Сыну Божьему. Этот суд и описан в книге Откровения. Завершается этот суд великим поражением, которое выражено в трех проекциях, три ступени, которые мы видим в 19 главе. Начинается это немножко раньше, мы коснемся 16, 17 главы, 18 и дойдем до 19. Во-первых, он говорит о поражении Вавилона. Мы уже много раз говорили, особенно за эту неделю, за эти несколько дней, о том, что Вавилон в книге Откровения представляет собой воплощение человеческой цивилизации, то есть обобщение достижений человечества, которые используются для самоутверждения, самоудовлетворения и противостояния Богу. Люди умные, люди могут использовать ресурсы, люди понимают законы природы. Люди могут использовать, складывать все это в такой форме, что когда мы смотрим, человечество достигает фантастических успехов сегодня в самых разных сферах. Все это происходит благодаря силе, power of mind, силе ума, который Бог вложил изначально в человека. Благодаря богатству конструкции Вселенной, как удивительным образом он построил Вселенную. Мы можем, we can extract from it, мы можем выбирать оттуда все эти частички, складывать их вместе так, чтобы нашу жизнь они делали сильной, могущественной, приятной, комфортной. Наши возможности усиливаются в миллионы раз благодаря этой деятельности. Так вот, все это люди делают для того, чтобы противостоять, чтобы утверждать самого себя. Для самоутверждения. Крылья расправляются, самоуверенность приходит. Заметьте, когда человек заболел, когда потерял работу, когда сгорело у него что-то, он обмякший, он зависимый, он смиренный, он ничего не может. Но когда у человека и дела идут хорошо, когда bank account is big, когда уважение на работе, когда ты достигаешь, проект сделал, и ты успешен, человек уверен, он уверен в себе. Вот так все человечество. По мере того, как происходит развитие. Вот посмотрите, у Бога будет специальная программа, чтобы сокрушить вот это бахвальство. Сокрушить человеческую гордыню. Посмотрите, седьмая чаша Божьего гнева изливается, и она связана с подробнейшим описанием Божьего суда над Вавилоном. Это не просто так, 16, 17, 18 главы мы видим, как раскрываются эти темы. Для того, чтобы люди знали, эта книга несет в себе месседж, несет в себе послание человечеству. 17 стих, 16 глава. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Произошли молнии, громы и голоса. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Помните, что слово «совершилось» – это ключевое слово. Господь Иисус Христос использовал его, когда произошло глобальнейшее событие, совершилось искупление на кресте. И вот здесь небеса используют это же слово, потому что еще одно глобальное событие совершилось. Суд над великой блудницей. Посмотрите, и город великий распался на три части, и города языческие пали, И Вавилон Великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Всякий остров убежал, и горней стала, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Первый стих следующей главы. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Пятый стих. «На челе написано ее имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Описанию этого суда посвящена вся 18 глава. Мы отметим только несколько деталей. Эта блудница сидит на звере багряном. В 17 главе 3 стих написано, то есть антихрист. Она движима антихристом. То есть это дьявольская программа, в которой он позволяет людям самоутверждаться, достигая очень многого. Она связана со всеми народами земли, то есть представляет общие достижения человеческой цивилизации. Мы уже читали о том, что она сидит на водах многих, и в 15 стихе 17 главы ясно сказано, что воды многие – это народы и нации земли. Больше того, она царствует над правителями земли. 17 глава, 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Но дальше написано, кто она или в чем суть ее. Ее достижения привели к моральному разложению народа земли. Первый стих. «После этого я увидел иного ангела», это 18 глава, «сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего напоила она все народы». Вот это яростное вино блудодеяния, это вот эта самоуверенность, которая приходит с человеческими достижениями. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши его». Итак, восстановление царства Христа будет связано с разрушением царства Антихриста. И когда мы думаем о царстве Антихриста, это не просто так, что вот сейчас все вот так просто незаметно происходит, а потом раз придет Антихрист, и он вот просто возьмет все под свой контроль. Нет, там написано о том, что цари земные отдадут ему власть добровольно. То есть эта программа уже ведется очень давно, очень долго в умах людей. Есть настрой, который откроет их к тому, что Антихрист будет для них ответом на все их вопросы. Восьмой стих. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачет, и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее. И стоя издали от страха мучений ее, и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Откровение описывает это разрушение в четырех проекциях. Во-первых, это разрушение экономики, очевидно, посмотрите, 18.11. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». Жизнь движима, экономика, она внезапно закончится. Это приведет к потере комфорта, результатов всех технологических достижений, которые есть сегодня. 14 стих. «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя. И все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха и мучений ее, плача и рыдая». Внезапно человечество потеряет все это. Кроме того, будет разрушена, очевидно, транспортная система и вся система связи, на которой так сильно сегодня зависит все человечество. 17 стих. «И все кормчие, все плывущие на кораблях, и все корабельщики, все торгующие на море стали вдали, видя дым от пожара, и возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, возопили, плача и рыдая. Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустил в один час. Кроме того, Бог специально отмечает разрушение культуры. Это огромная часть жизни сегодня. Посмотрите 22 стих. «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, и не будет уже в тебе никакого художника и никакого художества». Итак, это первый аспект триумфа Царства Христа – полное разрешение достижений безбожной цивилизации, который утверждает человека в его противлении Богу. В действительности, чем больше люди достигают, тем более самоуверенными они становятся. И однажды Господь Иисус Христос сокрушит все это. Второе, что мы видим, это поражение царей земли. То есть будут поражены вся политическая и военная составляющая земной цивилизации. К этому времени Антихрист уже открыто объединит все государства земли для войны против Иисуса Христа. И вместе с остальными правителями они будут пытаться защищаться от Божьих судов. Об этом говорится еще в 17 главе. Посмотрите. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Смотрите, они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». То есть это будет... Это уже происходит, это то, что происходит в умах людей. И они с удовольствием, они воспримут зверя как свою надежду. И они будут вести брань с Агнцем. Ну, посмотрите, что дальше. «И Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные». В 19 главе это описание приводится более подробно. С 11 стиха посмотрите. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадем, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Заметьте, Иисус Христос возвращается на землю, чтобы судить ее и вести войну с ней. 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый, из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет вино». Точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя, и на одежде, и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующий». Это Господь наш Иисус Христос. Но заметьте, что он воюет словом. Слово – самое сильное оружие Христа. Из уст его выходит острый меч. Он словом сотворил меч, он словом победил дьявола во время искушения в пустыне, он словом раздает души свыше, он словом созидает церковь. И именно словом, своим могущественным словом, он однажды поразит восставших против него людей. 19 стих этой же главы. «И увидел я зверей, царей земных, воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которым он обольстил принявших начертание зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые были брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочее, то есть все вот эти цари». Кстати, интересная деталь. Здесь small footnote. Вот здесь соберется армия, которая будет состоять из всех армий земли. Представители всех армий земли, и там будут воевать все государства. Если к тому времени останется сегодняшний расклад стран, то там будет объединяться армия Соединенных Штатов Америки, армия Китая, армия России, армия Украины тоже. Все армии будут воевать. Мне, правда, после того, когда я проповедовал об этом, исследуя эту тему, один человек написал: «Не-не, наши будут на стороне Спасителя». Писание говорит иначе. Писание говорит что о том, что все будут обмануты дьяволом. Итак, мы видим, что ангелы, помните, ангелы очень сильные. Помните, один ангел победил 175 тысяч ассирийцев во время царя Езекии. А здесь, посмотрели, легионы ангелов идут, которые все эти армии победят очень быстро. Они схватят и бросят в озеро огненное зверя и лжепророка. Последнее мы видим поражение дьявола после того, когда Антихрист и его главный помощник будут брошены в озеро огненное. Сатана будет заключен под стражу на время тысячелетнего царства. И тысячелетнее царство Христа – это очень важная составляющая истории. Дело в том, что она продемонстрирует, что Иисус Христос, новый Адам, действительно может управлять вот этой землей, даже испытавшей на себе грех и действие тления. Это очень важная часть истории, которая будет осуществлена, когда Мессия и его церковь будут реально установят здесь на земле царство справедливости и мира. Конечно, это еще одна отдельная тема, очень важная. В конце тысячелетнего царства дьявол будет выпущен на короткое время, после чего, написано 10 стих 20 главы, дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери, лжепророк, будут мучиться день и ночь во веки веков. Итак, это победа Иисуса Христа над царствами земли, ясно представлена здесь в книге Откровения. Он обладает мощью, у него есть свое время, у него есть расписанные по часам действия, которые будут осуществлены. Но мы переходим здесь ко второму, не менее важному пункту. Это триумф Церкви Христа. Иисус прямо говорил, что создание церкви – это его главная миссия. Он пришел, чтобы победить дьявола, но не просто его победить, а чтобы вырвать у него то, что дьявол захватил, вырвать людей. Вот почему он говорит, Матфея 16, 18, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою. Потом только врата ада не отолеют ее». Учитывая то, что искупление, ставшее отправной точкой создания церкви, оно было запланировано еще от вечности прошлого, мы можем быть уверены, что церковь – это главная цель всей вселенной. И вот книга Откровения показывает нам триумф того, что Христос достигнет, торжество и величие церкви, этого финального результата того, что будет сделано Христом. Друзья мои, церковь – это люди, которые спасены и обогащены Христом. И нам нужно это понимать, дорогие мои. Самое главное, что происходит сегодня с нами. Да, спасибо, у меня есть здесь вода. Спасибо большое. Я просто забываю, что она есть. Самое главное, что происходит и что может происходить вообще с каждым из нас, это Христос, друзья. Христос спас нас собой. И сегодня Христос ведет нас в разных обстоятельствах, чтобы обогатить нас собой. Вот почему он допускает скорби, потому что в скорбях мы ищем его. Вот почему он дает нам слово, потому что через слово мы познаем его. Вот почему у нас есть церковь, потому что в церкви мы служим ему, созидая его тело, проповедуя его Евангелие. Несколько граней, у нас совсем мало времени, но очень важные несколько граней, которые нужно отметить. Самое первое, что здесь говорится о Церкви Иисуса Христа, это о том, что она обладает святостью Христа. Послушайте 19 глава 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!» Заметьте, как вот эта тема воцарения снова и снова отзывается на небесах. И дальше сказано, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Посмотрите 8 стих. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Заметьте, здесь стоит в пассивном залоге этот глагол. Дано было ей. Церковь получила совершенство Христово. Это будет тот момент, в который Господь достигнет этой цели, когда та праведность, которая вменена нам сегодня, когда она охватит всю сущность человеческого бытия, каждого спасенного, и когда она преобразит собою нас с вами, дорогие мои. Это самое большое, о чем может мечтать любой человек. Иисус Христос – совершенный человек, perfect human being. Он пришел на землю для того, чтобы открыть нам дорогу, чтобы перетечь в нас. Вот почему написано, чтобы мы верою вселяется Христос в жизнь вашу. That Christ may dwell in you by faith. Это, в этом суть процесса. Царство Иисуса Христа связано не только с поражением сопротивления со стороны людей, ставших на сторону дьявола, но и в торжестве преображения тех, кто спасен им. Это очень важная истина, которую нужно понимать. Царство Иисуса Христа – это не только осуждение всего восстания против Него, которое мы наблюдаем в цивилизации. Нет, это не главная цель. Самая главная цель, что это все очищает дорогу для того, чтобы ты стал похожим на Христа, ты стал как Он. Что это значит? Это значит, что на небе будет большой праздник. Самый большой праздник на небесах будет от нашего совершенства. Римлянам сказано о том, что все спасенные имеют праведность Христа. Посмотрите, Римлянам 3:21. Независимо от закона явилась праведность Божия. Праведность Божия через веру во Христа Иисуса, во всех и на всех верующих, нет различия, получая оправдание даром по благодати и искуплением в Иисусе Христе. Дальше на протяжении всей земной жизни мы преображаемся в образ Христа, мы наполняемся им. В этом смысл твоей жизни, дорогой мой друг. Смысл нашей жизни не в работе нашей и не в христианских активностях, и даже не в том, что вы делаете в церкви. Смысл всего того, что происходит, в том, чтобы ты обогатился Христом, реально, твоя душа, дорогой мой. И независимо от того, молодой ты или тебе уже 94 года, независимо от этого. Это то, для чего Бог держит нас на земле, потому что самое ценное существует, что существует, это Господь Иисус Христос. 2 Коринфянам 3:17, посмотрите, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господню Дух. Это очень трудный, но очень благословенный процесс. Все те, кто познают Иисуса Христа, знают сладость этого процесса. Они вкусили богатство личности Христа. Они дорожат тем, что приходит вместе со Христом, который наполняет нас собой и преображает нас изнутри. С Ним приходит настоящая сила, настоящая свобода, глубокий сердечный мир, истинная радость и, конечно же, любовь, полноценная Божья любовь, способная прощать врагов, любить всех, независимо от их отношения к нам. Но пока мы еще на пути. И мы в это время ощущаем и будем находиться в этой борьбе, ощущаем эту борьбу с нашей греховной природой. До встречи со Христом мы постоянно будем связаны с недостатками. Постоянно, дорогие мои. Эта борьба не прекратится здесь на земле. Мы постоянно будем иметь дело со своими ошибками, со своими грехами, со своими провалами и с ошибками, грехами и провалами людей вокруг нас. Но однажды наступит праздник. Вот как Иоанн пишет об этом празднике. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Вот что будут праздновать на браке Агнца и Его Церкви. Это будет полноценное торжество, когда все спасенные Христом, миллионы, миллиарды полноценных людей, представьте себе, свободных от какого-либо изъяна, от какой-либо формы лжи, от какого-либо зла, от какого-либо несовершенства. Они будут радоваться и радовать друг друга принадлежностью Христу. Вспомните хороших людей, которых Бог дал вам встретить на земле. С ними приятно быть, да? Вот есть такие люди, целостные. Они мягкие, обходительные, они умные, они красивые, они порядочные, они заботливые. И к таким липнут просто все. Вот представьте себе полное небо таких людей. Миллиарды целостных, полноценных, красивых, прекрасных людей, которые все вместе объединены своим взором на Агнца, благодаря которому они такие стали. Вот что значит брак Агнца. Не будет обид, не будет зависти, не будет конфликтов, не будет непониманий, не будет ошибок, не будет того, что я имел в виду одно, а поняли другое. Не будет разногласий, ссор, недомолвок, слабости, незрелости, страха, лживости, лицемерия, похоти и так далее. Там мы будем свободны от гордыни, от претензий на самозначимость, от страха, от уязвимости, от insecurities, от беспокойства, от уныния, от зависимости от мнения других. Мы будем совершенны в Иисусе Христе, и это совершенство будет реализовано в полноте. Вот что такое победа Сына Иисуса Христа. Вот в чем наша надежда, вот куда мы идем, вот почему мы говорим о Христе здесь каждый день, вот почему мы проповедуем Иисуса Христа, потому что в нем только истинное решение. Ни в человеческих системах, ни в человеческих философиях, ни в политике, ни в какой-то нации, друзья мои дорогие. Все это однажды будет побеждено Сыном для того, чтобы восстановить Его Святую Церковь. Как бы ни было трудно нам на пути, мы точно знаем, что однажды этот момент настанет, и мы будем торжествовать в нашем совершенстве, друзья. Я жду этого момента, который произойдет со мной, когда я буду торжествовать в совершенстве, которое даст мне Христос Иисус, который я получу от Него, полностью соединившись с Ним. Так это первое, что мы видим, это святость Иисуса Христа будет праздноваться вот в той победе. Но и второй, не менее важный вопрос – это сотрудничество со Христом. Посмотрите, мы уже говорили, что дано было ей облечься в сон чистый и светлый. Это 1-8 стих, посмотрите. Это фраза, которая говорит о… Она стоит в пассивном залоге. А здесь есть еще фраза, глагол, который стоит в активном залоге. Посмотрите, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вот интересно, праведность получена, вот это совершенство, это святость, а что-то принесено, что-то церковь сделала. Понятно, что мы не можем сделать спасение своего, это точно. Очевидно, об этом очень ясно говорит. Что же это может быть? Ответ этого мы находим в 21 главе. Откровение 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Дальше в 9 стихе мы читаем. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим. У меня совсем уже нет времени, но я вам скажу одну вещь, которую чрезвычайно важно помнить. Посмотрите, мы очень много читали здесь, 17, 18, 19 главы сказано о Вавилоне, это город, и он является прообразом женщины, великой блудницы. И вот контрастом этому представлен другой город, который тоже связан с женщиной, с церковью Иисуса Христа. Если один город самоуверенный, гордый, развращенный, самоутверждающий, то другой город чистый, смиренный, покорный Агнец, наполненный Агнец. Как мы уже говорили, Вавилон Великий – это суммарный результат деятельности человеческой цивилизации, самоутверждающей. Новый Иерусалим – это суммарный результат деятельности людей, которые спасены Христом и наполнены Святым Духом. Господь делает сегодня что-то через нас, через каждого. Если вы спасенный Христом, Бог дает уникальнейшую привилегию тебе, дорогой друг, стать соучастником того, что вы можете сделать ради Него. Это самые разные вещи. Вы можете в церкви много делать ради себя, а не ради Него. Это легко проверить, когда вы что-то делаете, и вас не поблагодарили, вас обошли, вас унизили, еще поругали, и вы обиделись. Значит, не ради Него, значит, ради себя. А когда ради Него, тогда о себе не думаешь. Тогда ищешь Его интересы. Тогда для тебя привилегия великая быть частичкой Его большого дела. Так вот, Новый Иерусалим – это деятельность совершенно иного типа. Это святая, чистая, смиренная, гармоничная с Богом. В действительности это все, что дети Божии делали и делают когда-либо ради Бога и под влиянием Святого Духа. Посмотрите, 21 глава, 9 стих. 10 стих: «Вознес на великую гору, показал мне новый город, Святой Иерусалим». 11 стих: «Он имеет славу Божию». А посмотрите, в 24 стихе сказано: «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Что это за цари? Вы думаете, это Барак Обама или Путин или Зеленский или еще кто-нибудь? Или царь Навуходоносор? Нет, это не те цари. Помните, когда это написано? После тысячелетнего царства. А кто будет царствовать со Христом? Церковь Иисуса Христа. Так вот, вот эти цари, которые только что царствовали со Христом тысячу лет, они принесут славу и честь свою. Что это значит? Это значит, что слава Божия, она проецируется в человека и делает его способным производить что-то, что наполнит собой вечность. И в этом огромнейшая привилегия каждого из нас. Это выражение славы Божией. Посмотрите, и принесут в Него славу и честь народа. О том же самом идет речь. Бог изначально сотворил людей для сотрудничества с собой. Именно поэтому Он создал их по образу и подобию Своему. И смысл нашего существования в совместной деятельности с Ним – во время греха и падения произошла эта катастрофа, когда люди направили свою деятельность для утверждения самих себя. Вот откуда и появился этот Вавилон в начале, еще в 11 главе Бытие, потом на протяжении всей истории, потом мы видим в самом конце. Так вот, Новый Иерусалим – это реализация изначального Божьего плана. Здесь каждый участник посвящает свои таланты, силы, время, другие ресурсы Богу и Божьему делу. В этом и заключается вечная радость каждого человека, спасенного Христом. Вот почему основания здесь носят название, имена 12 апостолов Иисуса Христа. Вот, а ворота 12 колен Израиля. У нас уже совершенно нет времени. Мы на этом поставим точку, хотя у меня есть еще один пункт, но это я допроповедую в следующий раз. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли посмотреть на стол Господень. Друзья мои, Господь дает нам сегодня возможность праздновать Христа. Вот эти видимые знаки, когда вы принимаете хлеб, когда вы принимаете вино, вы знаете, что вы провозглашаете? Вы провозглашаете: Христос во мне. Это не мистика, это реальный духовный акт, когда каждый человек, вот почему ясно сказано, да испытывает себя каждый человек. Каждый человек проверяет себя, а в действительности Христос в тебе. В действительности ли Христос живет, и ты движим Христом? Если да, ты обязательно будешь победителем в Нем. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом. испытывайте сами себя, испытывайте сердца свои, вашу веру. Если вы не примирились еще со Христом, примиритесь с Ним сейчас. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать сегодня торжествовать в победе, которую Сын совершил, и которая однажды полностью будет реализована здесь, на земле. И затем в вечности на новой земле, в новом Иерусалиме. Я прошу Тебя, Господи, утверди каждого из нас, чтобы сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, для каждого из нас это было действительно честное, искреннее исповедание нашей принадлежности Христу. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.